Новые муки. Полковник Шрёдер не без удовольствия разглядывал бледное лицо и большие круги под глазами поручика Лукаша, который в смущении не глядел на полковника и украдкой, как бы изучая что-то, рассматривал план расположения воинских частей в лагере. План этот был единственным украшением в кабинете полковника. На столе перед полковником лежало несколько газет с отчеркнутыми синим карандашом статьями, которые он еще раз пробежал глазами. Пристально глядя на поручика Лукаша, полковник произнес:
«Итак, вам уже известно, что ваш денщик Швейк арестован, и дело его, вероятно, будет передано дивизионному суду».
«Так точно, господин полковник».
«Но и этим, разумеется», — многозначительно сказал полковник, с удовольствием разглядывая побледневшее лицо поручика Лукаша. «Вопрос не исчерпан. Здешняя общественность взбудоражена инцидентом с вашим денщиком Швейком, и вся эта история связывается с вашим именем, господин поручик. Из штаба дивизии к нам поступил материал по этому делу. Вот газеты, которые пишут об этом инциденте. Прочтите мне вслух». Полковник передал Лукашу газеты с отчеркнутыми статьями, и поручик принялся монотонно читать, как будто читал фразу из детской книги для чтения: «Мед значительно более питателен и легче переваривается, чем сахар».
«В чем гарантия нашей будущности?»
«Это Пестер Ллойд?» — спросил полковник.
«Так точно, господин полковник. Ведение войны требует совместных усилий всех слоев населения австро-венгерской монархии. Если мы хотим обеспечить безопасность нашего государства, то все нации должны поддерживать друг друга. Гарантия нашей будущности лежит в добровольном уважении одним народом другого народа. Громадные жертвы наших доблестных воинов на фронтах, где они неустанно продвигаются вперед, не были бы возможны, если бы тыл, эта хозяйственная и политическая артерия наших прославленных армий, не был сплоченным. Если бы в тылу наших армий подняли голову элементы, разбивающие единство государства своей злонамеренной агитацией, подрывающие авторитет государственного целого и вносящие смуту в солидарность народов нашей монархии. До чего доходит дерзость пришлого элемента на нашей родной венгерской земле, лучше всего свидетельствует инцидент, имевший место в городе Киральхиде на венгерском островке на Литаве. Какой национальности принадлежали солдаты из близлежащего военного лагеря в мосте на Литаве, которые напали на тамошнего торговца господину Дюлу Коконя и избили его? Долг властей расследовать это преступление и выяснить в командовании дивизии, которая, несомненно, уже занимается этим делом, какую роль в этой неслыханной травле подданных венгерского королевства играет поручик Лукаш, имя которого в городе связывается с событиями последних дней, как сообщил нам наш местный корреспондент, уже собравший богатый материал по этому делу, в нынешний ответственный момент являющемуся просто вопиющим. Мы не сомневаемся, что Будапештский парламент сам займется этим делом, чтобы, наконец, всем стало ясно, что чешские солдаты, следующие на фронт через Венгерское королевство, не смеют рассматривать землю короны святого Стефана как землю, взятую ими в аренду. Если же некоторые лица этой национальности, так ярко продемонстрировавшие в Киральхиде солидарность всех народов австро-венгерской монархии, еще и теперь не учитывают ситуации, мы рекомендовали бы им угомониться, ибо в условиях военного времени пуля, петля, суд и штык заставят их повиноваться высшим интересам нашей общей Родины».
«Чья подпись под статьей, господин поручик?»
«Редактора, депутата Белой Барабаши, господин полковник».
«А, старое бестие! Но прежде чем эта статья попала в Пестер Ллойд, она была напечатана в Пеште Хирлап. Теперь прочитайте мне официальный перевод венгерской статьи, помещенный в шопранской газете «Шопрани Напло».
Поручик Лукаш стал читать статью, которую автор с большим усердием разукрасил фразами вроде «Веление государственной мудрости», «Государственный порядок», «Человеческая извращенность», «Втоптанное в грязь человеческое достоинство и чувство», «Пиршество каннибалов», «Избиение лучших представителей общества», «Свора мамилюков», «Закулисные махинации».
Далее все было изображено в таком духе, точно мадьяры на родной земле преследуются больше всех других национальностей. Словно дело обстояло так. Пришли чешские солдаты, повалили редактора, били его своими солдатскими башмаками в живот, он несчастный кричал от боли, а кто-то все застенографировал. «О целом ряде серьезнейших фактов», — хныкала шопронская газета «Шопронинапола», — «у нас благоразумно умалчивают и ничего не пишут. Всякий знает, что такое чешский солдат в Венгрии и каков он на фронте. Всем нам известно, что вытворяют чехи, каковы настроения среди чехов и чья рука видна здесь. Удивляет нас только одно, а именно, некоторые участники этого истязания находятся до сих пор на свободе. Это касается особенно того господина, который, по слухам, безнаказанно обретается в лагере и до сих пор носит петлицы своего попугайского полка. Фамилия его была названа третьего дня в Пестерлойде в Пештинапло. Это пресловутый чешский шовинист Лукаш, о бесчинствах которого будет внесена интерпелляция депутатом от Киральхидского округа Гезой Шавань».
«В таком же любезном тоне, господин поручик, — сказал полковник Шрёдер, — пишут о вас еженедельник, выходящий в Киральхиде, и пресбургские газеты. Но я думаю, это вас уже не интересует, так как тут все на один лад. Политически это легко объяснимо, потому что мы, австрийцы, будь то немцы или чехи, все же еще здорово против венгров, вы меня понимаете, господин поручик. В этом видна определенная тенденция». «Скорее вас может заинтересовать статья в Комарнинской вечерней газете, в которой утверждается, что вы пытались изнасиловать госпожу Коконь прямо в столовой во время обеда в присутствии ее супруга, которого вы, угрожая саблей, принуждали заткнуть полотенцем рот своей жене, чтобы она не кричала. Это самое последнее известие о вас, господин поручик». «Власти не исполнили своего долга, предварительная цензура здешних газет тоже в руках венгров. Они делают с нами, что хотят. Наш офицер беззащитен против оскорблений венгерского штатского хама-журналиста. И только после нашего резкого демарша, а может быть, телеграммы нашего дивизионного суда, государственная прокуратура в Будапеште предприняла шаги к тому, чтобы произвести аресты отдельных лиц во всех упомянутых редакциях. Больше всех поплатился редактор Комарнинской вечерней газеты. Он до самой смерти будет помнить свою вечерку. Дивизионный суд поручил мне, как вашему начальнику, допросить вас и одновременно посылает мне материалы следствия. Все сошло бы гладко, если бы не этот ваш злополучный швейк. С ним находится какой-то сапер Водичка. Когда того привели на гауптвахту после драки, при нем нашли письмо, посланное вами, госпоже Коконь. Так этот ваш швейк утверждал на допросе, что письмо не ваше, что это писал он сам. Когда же ему было приказано переписать письмо, чтобы сравнить почерки, он ваше письмо сожрал. Тогда из полковой канцелярии были пересланы в дивизионный суд ваши рапорты для сравнения с почерком швейка. И вот вам результаты».
Полковник перелистал бумаги и указал поручику Лукашу на следующее место. Обвиняемый Швейк отказался написать продиктованные ему фразы, утверждая, что за ночь разучился писать.
«Я, господин поручик, вообще не придаю никакого значения тому, что говорил в дивизионном суде ваш Швейк или этот сапер. И Швейк и сапер утверждают, что все произошло из-за какой-то пустяшной шутки, которая была не понята, что на них самих напали штатские, они отбивались, чтобы защитить честь мундира». Вследствие выяснилось, что ваш швейк вообще фрукт. Так, например, на вопрос, почему он не сознается, он, согласно протоколу, ответил: «А я нахожусь сейчас в таком же положении, в каком очутился однажды из-за икон Девы Марии слуга художника Панушки. Тому тоже, когда дело коснулось икон, которые он собирался присвоить, ничего другого не оставалось ответить, кроме как «что же мне кровью блевать, что ли?». Разумеется, я, как командир полка, позаботился о том, чтобы во все газеты от имени дивизионного суда было послано опровержение подлых статей, напечатанных в здешних газетах. Сегодня это будет разослано, и полагаю, что я со своей стороны сделал все, чтобы загладить шумиху, поднятую этими штатскими мерзавцами, этими подлыми мадьярскими газетчиками. Кажется, я недурно отредактировал.
Настоящим дивизионный суд Энской дивизии и штаб Энского полка заявляют, что статья, напечатанная в здешней газете о якобы совершенных солдатами Энского полка бесчинствах, ни в какой степени не соответствует действительности и от первой до последней строки вымышлена. Следствие, начатое против вышеназванных газет, поведет к строгому наказанию виновных». «Дивизионный суд в своем отношении, посланном в штаб нашего полка, — продолжал полковник, — приходит к тому заключению, что дело, собственно, идет о систематической травле, направленной против воинских частей, прибывающих из Цислейтании в Транслейтанию. Притом сравните, какое количество войск отправлено на фронт с нашей стороны и какое с их стороны. Скажу вам откровенно, мне чешский солдат более по душе, чем этот венгерский сброд. Стоит только вспомнить, как под Белградом венгры стреляли по нашему второму маршевому батальону, который, не зная, что по нему стреляют венгры, начал палить в дойчмейстеров, стоявших на правом фланге. А дойчмейстеры тоже спутали и открыли огонь по стоявшему рядом с ними боснийскому полку. Вот скажу я вам, положенице. Я был как раз на обеде в штабе бригады. Накануне мы должны были пробавляться ветчиной и супом из консервов, а в этот день нам приготовили хороший куриный бульон, филе с рисом и ромовые бабки. Как раз накануне вечером мы повесили в местечке сербского трактирщика, и наши повара нашли у него в погребе старое 30-летнее вино. Можете себе представить, как мы все ждали этого обеда? Покончили мы с бульоном и только принялись за курицу, как вдруг перестрелка, потом пальба, и наша артиллерия, понятия не имевшая, что это наши части стреляют по своим, начала палить по нашей линии, и один снаряд упал у самого штаба бригады. Сербы, вероятно, решили, что у нас вспыхнуло восстание, и давай крыть нас со всех сторон, а потом начали форсировать реку. Бригадного генерала зовут к телефону, и начальник дивизии поднимает страшный скандал, что это там за безобразие происходит на боевом участке бригады. Ведь он только что получил приказ из штаба армии начать наступление на сербские позиции на левом фланге в 2 часа 35 минут ночи. Мы же являемся резервом и должны немедленно прекратить огонь. Ну, где там при такой ситуации Фойерштейн прекратить огонь? 2 дня я не слезал с седла, а начальник дивизии попал в плен, и наш бригадный тоже. А всему виной мадьяры, открывшие огонь по нашему второму маршевому батальону. Но, разумеется, всю вину свалили на наш полк, — полковник сплюнул. Вы теперь сами, господин поручик, убедились, как они ловко использовали ваши похождения в Киральхиде.
Поручик Лукаш смущенно кашлянул.
Господин поручик, положа руку на сердце, сколько раз вы спали с мадам Коконь?
Полковник Шрёдер был сегодня в очень хорошем настроении.
Бросьте рассказывать, что вы лишь завязали с ней переписку. В ваши годы я, будучи на 3-недельных топографических курсах в Эгере, все эти 3 недели ничего другого не делал, как только спал с венгерками. Каждый день с другой, с молодыми, незамужними, с дамами более солидного возраста, замужними, какие подвернутся. Работал так добросовестно, что когда вернулся в полк, еле ноги волочил. Больше всех измочалила меня жена одного адвоката. Она мне показала, на что способны венгерки, укусила меня при этом за нос и всю ночь не давала мне глаз сомкнуть. Начал переписываться.
Полковник ласково потрепал поручика по плечу.
«Знаем мы это. Не говорите мне ничего, у меня свое мнение об этой истории. Завертелись вы с ней, муж узнал, а тут ваш глупый швейк. Знаете, господин поручик, этот швейк все же верный парень. Здорово это он с вашим письмом проделал. Такого человека, по правде сказать, жалко. Вот это называется воспитание. Это мне в парне нравится». «Ввиду всего этого следствие непременно должно быть приостановлено. Вас, господин поручик, скомпрометировала пресса. Вам здесь оставаться совершенно ни к чему. На этой неделе на русский фронт будет отправлена маршевая рота. Вы самый старший офицер в 11-й роте. Эта рота отправится под вашей командой. В бригаде все уже подготовлено. Скажите старшему писарю, пусть он вам подыщет другого денщика вместо швейка».
Поручик Лукаш с благодарностью взглянул на полковника, а тот продолжал.
«Швейка я прикомандировываю к вам в качестве ротного ординарца».
Полковник встал и, подавая побледневшему поручику руку, сказал: «Итак, дело ликвидируется. Желаю удачи, желаю вам отличиться на Восточном фронте. Если еще когда-нибудь увидимся, заходите,
не избегайте нас, как в Будиёвицах». По дороге домой поручик Лукаш все время повторял про себя: «Ротный командир, ротный ординарец». И перед ним вставал образ Швейка. Когда поручик Лукаш велел старшему писарю Ванику подыскать ему вместо Швейка нового денщика, тот сказал: «А я думал, что вы, господин обер-лейтенант, довольны Швейком». И, услыхав, что полковник назначил Швейка ординарцем 11-й роты, воскликнул: «Господи, помилуй!» В арестантском бараке при дивизионном суде окна были забраны железными решетками. Вставали там, согласно предписанию, в 7 часов утра и принимались за уборку матрацев, валявшихся прямо на грязном полу. Нар не было. В отгороженном углу длинного коридора, согласно предписанию, раскладывали соломенные тюфяки и на них стелили одеяло. Те, кто кончил уборку, сидели на лавках вдоль стены и либо искали вшей, те, что пришли с фронта, либо коротали время рассказами о всяких приключениях. Швейк вместе со старшим сапером Водичкой и еще несколькими солдатами разных полков и разного рода оружия сидели на лавке у двери.
«Посмотрите-ка, ребята», — сказал Водичка, — «на венгерского молодчика у окна. Как он, сукин сын, молится, чтобы у него все сошло благополучно. У вас не чешутся руки раскроить ему харю?»
«За что? Он хороший парень. Попал сюда потому, что не захотел явиться на призыв. Он против войны. Сектант какой-то. А посадили его за то, что не хочет никого убивать и строго держится Божьей заповеди. Ну так ему эту Божью заповедь покажут. Перед войной жил в Моравии один по фамилии Немрова. Так тот, когда его забрали, отказался даже взять на плечо ружье. Носить ружье — это де против его убеждений. Ну, замучили его в тюрьме чуть не до смерти, а потом опять повели к присяге. А он: нет, дескать, присягать не буду, это против моих убеждений, и настоял-таки на своем».
«Вот дурак. Мог бы и присягнуть, а потом начхал бы на все, и на присягу тоже».
«Я уже 3 раза присягал», — отозвался один пехотинец, «и в 3-й раз сижу за дезертирство. Не будь у меня медицинского свидетельства, что я 15 лет назад в приступе помешательства укокошил свою тетку, меня бы уже 3 раза расстреляли на фронте. А покойная тетушка всякий раз выручает меня из беды. И в конце концов я, пожалуй, выйду из этой войны целым и невредимым».
«А на кой ты укокошил свою тетеньку?»
«На кой люди убивают? Каждому ясно, из-за денег. У этой старухи было 5 сберегательных книжек. Ей как раз прислали проценты, когда я, ободранный и оборванный, пришел в гости. Кроме нее у меня на белом свете не было ни души. Вот и пришел я ее просить, чтобы она меня приняла. А она, стерва, иди, говорит, работать. Ты, дескать, молодой, сильный, здоровый парень. Ну, слово за слово, я ее стукнул несколько раз кочергой по голове. И так разделал физию, что уж и сам не мог узнать, тетенька это или не тетенька. Сижу я у нее там на полу и все приговариваю: тетенька или не тетенька. Так меня на другой день и застали соседи. Потом попал я в сумасшедший дом на Слупах. А когда нас перед войной вызвали в Богнице на комиссию, признали меня излеченным. И пришлось идти дослуживать военную службу за пропущенные годы». Мимо них прошел худой долговязый солдат измученного вида с веником в руке. «Это учитель из нашей маршевой роты», — представил его егерь, сидевший рядом со Швейком. «Идет подметать. Исключительно порядочный человек. Сюда попал за стишок, который сам сочинил». «Эй, учитель, поди-ка сюда!» — окликнул он солдата с веником. Тот с серьезным видом подошел к скамейке. «Расскажи-ка нам про вшей». Солдат с веником откашлялся и начал: «Весь фронт во вшах, и с яростью скребется то нижний чин, то ротный командир. Сам генерал, как лев, со вшами бьется, и что ни миг, снимает свой мундир. Вшам в армии квартира даровая, на унтеров им 3-жды наплевать. Вошь прусскую от страсти изнывая, австрийский вшивец валит на кровать». Измученный солдат из учителей присел на скамейку и вздохнул. «Вот и все. И из-за этого я уже 4 раза был на допросе у господина аудитора».
«Собственно, дело ваше выеденного яйца не стоит. Все дело в том, кого они там в суде будут считать старым австрийским вшивцем. Хорошо, что вы прибавили насчет кровати. Этим вы так их запутаете, что они совсем обалдеют. Вы только им обязательно разъясните, что вшивец — это вошь-самец, и что на самку вошь может лезть только самец-вшивец, иначе вам не выпутаться. Написали вы это, конечно, не для того, чтобы кого-нибудь обидеть, это ясно. Господину аудитору скажите, что вы писали для собственного развлечения. И так же, как свинья-самец называется Боров, так самца вши называют вшивцем».
«Что ж делать, если этот самый господин аудитор не знает как следует чешского языка? Я ему приблизительно так и объяснял, но он на меня набросился. Замец вши по-чешски зовет фошак, совсем не вшивец», — заявил господин аудитор.
«Короче говоря, ваше дело дрянь, но терять надежды не следует. Как говорил цыган Яничек в Пльзене, когда в 1879 году его приговорили к повешению за убийство двух человек с целью грабежа. Все может повернуться к лучшему. И он угадал. В последнюю минуту его увели из-под виселицы, потому что его нельзя было повесить по случаю дня рождения государя-императора, который пришелся как раз на тот самый день, когда он должен был висеть. Тогда его повесили на другой день после дня рождения императора. А потом этому парню привалило еще большее счастье. На третий день он был помилован, и пришлось возобновить его судебный процесс, так как все говорило за то, что бед натворил другой Яничек. Но пришлось его выкопать из арестантского кладбища, реабилитировать и похоронить на Пльзенском католическом кладбище. А потом выяснилось, что он евангелического вероисповедания. Его перевезли на евангелическое кладбище. А потом...»
«Потом я тебе заеду в морду», — отозвался старый сапер Водичка. «Чего только этот парень не выдумает. У человека на шее висит дивизионный суд, а он, мерзавец, вчера, когда нас вели на допрос, морочил мне голову насчет какой-то ерехонской розы».
«Да это я не сам придумал. Это говорил слуга художника Панушки, Матей, старой бабе, когда та спросила, как выглядит иерихонская роза. Он ей говорил: возьмите сухое коровье дерьмо, положите на тарелку, полейте водой, оно у вас зазеленеет. Это и есть иерихонская роза. Я этой ерунды не придумывал. Но нужно же было о чем-нибудь поговорить, раз мы вместе идем на допрос. Я только хотел развлечь тебя, Водичка».
«Уж ты развлечешь. Тут ума не приложишь, как бы выбраться из этой заварухи, да как следует рассчитаться с этими мадьярскими негодяями. А он утешает каким-то коровьим дерьмом».
В коридоре послышались шаги и возглас караульного:
«Цувакс!
Новенький!»
«Опять нашего полку прибыло. Авось он припрятал окурок».
Дверь открылась, и в барак втолкнули вольноопределяющегося, того самого, что сидел со Швейком под арестом в Будиёвицах, а потом был прикомандирован к кухне одной из маршевых рот.
«Слава Иисусу Христу!
Во веки веков! Аминь!»
Вольноопределяющийся с довольным видом взглянул на Швейка, положил на землю одеяло, которое принес с собой, и присел на лавку к чешской колонии. Затем, развернув обмотки, вынул искусно спрятанные в них сигареты и раздал их. Потом вытащил из башмака, покрытый фосфором, кусок от спичечной коробки и несколько спичек, аккуратно разрезанных пополам посреди спичечной головки. Чиркнул, осторожно закурил сигарету, дал каждому прикурить и равнодушно заявил:
«Я обвиняюсь в том, что поднял восстание».
«Пустяки. Ерунда».
«Разумеется, если мы подобным способом намереваемся выиграть войну с помощью разных судов. Если они во что бы то ни стало желают со мной судиться, пускай судятся. В конечном счете лишний процесс ничего не меняет в общей ситуации».
«А как же ты поднял восстание?» — спросил сапер Водичка с симпатией, глядя на вольноопределяющегося.
«Отказался чистить нужники на гауптвахте. Повели меня к самому полковнику. Ну а тот, отменная свинья, стал на меня орать, что я арестован на основании полкового рапорта, а потому являюсь обыкновенным арестантом, что он вообще удивляется, как это меня земля носит. А потом, как заорет на меня: так будете чистить нужники или не будете? Никак нет, никаких нужников чистить не буду. Нет, будете, несчастный вольнопер? Никак нет, не буду. Черт вас подери, вы у меня вычистите не один, а 100 нужников. Никак нет, не вычищу ни 100, ни одного нужника. И пошло, и пошло. Будете чистить? Не буду чистить. Мы перебрасывались этими нужниками, как будто это была детская прибаутка из книги Павлы Мудрой для детей младшего возраста. Полковник метался по канцелярии, как угорелый, наконец сел и сказал: «Подумайте как следует, иначе я передам вас за мятеж дивизионному суду. Не воображайте, что вы будете первым вольно определяющимся расстрелянным за эту войну. В Сербии мы повесили двух вольно определяющихся 10-й роты, а одного из 9-й пристрелили как ягненка. А за что? За упрямство. Те двое, которых мы повесили, отказались приколоть жену и мальчика шабацкого чужака. А вольно определяющийся 9-й роты был расстрелян за то, что отказался идти в наступление, отговариваясь тем, будто у него отекли ноги и он страдает плоскостопием. Так будете чистить нужники или не будете? Никак нет, не буду». Полковник посмотрел на меня и спросил: «Послушайте, вы не славянофил?» «Никак нет». После этого меня увели и объявили, что я обвиняюсь в мятеже.
«Самое лучшее — выдавать себя за идиота. Когда я сидел в гарнизонной тюрьме, с нами там был очень умный, образованный человек, преподаватель торговой школы. Он дезертировал с поля сражения, из-за этого даже хотели устроить громкий процесс и на страх другим осудить его и повесить. А он вывернулся очень просто. Начал корчить душевнобольного с тяжелой наследственностью и на освидетельствовании заявил штабному врачу, что он вовсе не дезертировал, а просто с юных лет любит странствовать. Его всегда тянет куда-то далеко. Раз как-то он проснулся в Гамбурге, а другой раз в Лондоне, сам не зная, как туда попал. Отец его был алкоголиком и кончил жизнь самоубийством незадолго до его рождения. Мать была проституткой, вечно пьяная, и умерла от белой горячки. Младшая сестра утопилась, старшая бросилась под поезд, брат бросился с Вышеградского железнодорожного моста, дедушка убил свою жену, облил себя керосином и сгорел. Другая бабушка шаталась с цыганами и отравилась в тюрьме спичками. Двоюродный брат несколько раз судился за поджог и в картаузах перерезал себе куском стекла сонную артерию. Двоюродная сестра с отцовской стороны бросилась в вене 6-го этажа. За его воспитанием никто не следил, и до 10 лет он не умел говорить, так как однажды, когда ему было 6 месяцев, и его пеленали на столе, все из комнаты куда-то отлучились, а кошка стащила его со стола, и он, падая, ударился головой. Периодически у него бывают сильные головные боли. В эти моменты он не сознает, что делает. Именно в таком-то состоянии он и ушел с фронта в Прагу. И только позднее, когда его арестовала у флеков военная полиция, пришел в себя. Надо было видеть, как живо его освободили от военной службы.
Нынче на военной службе уже никто не верит в тяжелую наследственность. А то все генеральные штабы пришлось бы запереть в сумасшедший дом.
В окованной железом двери лязгнул ключ и вошел профос.
«Пехотинец Швейк и сапер Водичка, господину аудитору!»
Оба поднялись. Водичка обратился к Швейку.
«Вот мерзавцы, каждый божий день допроса, толку никакого. Уж лучше бы, черт побери, осудили нас и не приставали больше. Валяемся тут без дела целыми днями, а эта мадьярская шантропа кругом бегает. Швейк, когда придешь к аудитору, лучше не завирайся, а повторяй то, что говорил на прошлом допросе, чтобы мне не попасть впросак. Главное, ты сам видел, как на меня напали мадьяры. Ведь как теперь ни крути, а мы все это делали с тобой сообща».
«Не бойся, Водичка. Главное — спокойствие и никаких волнений. Что тут особенного? Подумаешь, какой-то там дивизионный суд. Ты бы посмотрел, как в былые времена действовал военный суд. Служил у нас на действительной учитель Герал. Так тот, когда всему нашему взводу в наказании была запрещена отлучка в город, лежа на койке рассказывал, что в Пражском музее есть книга записей военного суда времен Марии Терезии. В каждом полку был свой палач, который казнил солдат поштучно по одному терезианскому талеру за голову. По этим записям выходит, что такой палач в иной день зарабатывал по 5 талеров. Само собой, полки тогда были больше, и их постоянно пополняли в деревнях.
Когда я был в Сербии, то в нашей бригаде любому, кто вызовется вешать чужаков, платили сигаретами. Повесит солдат мужчину, получает 10 сигарет спорт. Женщину или ребенка — 5. Потом интендантство стало наводить экономию. Расстреливали всех гуртом.
С этими словами они вступили в барак, где помещался дивизионный суд, и конвойные отвели их в канцелярию номер 8, где за длинным столом, заваленным бумагами, сидел аудитор Руллер. Перед ним лежал том свода законов, на котором стоял недопитый стакан чаю. На столе возвышалось распятие из поддельной слоновой кости с запыленным Христом, безнадежно глядевшим на подставку своего креста, покрытую пеплом и окурками. Аудитор Руллер одной рукой стряхивал пепел с сигареты и постукивал ею о подставку распятия к новой скорби распятого бога, а другую отдирал стакан с чаем, приклеившийся к своду законов. Высвободив стакан из объятий свода законов, он продолжал перелистывать книгу, взятую в офицерском собрании. Это была книга Краузе с многообещающим заглавием «Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der Geschlechtlichen Moral» — «Исследование по истории эволюции половой морали». Аудитор загляделся на репродукции с наивных рисунков мужских и женских половых органов с соответствующими стихами, которые открыл ученый Фрс Краузе в уборных Берлинского западного вокзала и не заметил вошедших. Он оторвался от репродукции только после того, как водичка кашлянул. «Was geht los?» — спросил он, продолжая перелистывать книгу в поисках новых примитивных рисунков, набросков и зарисовок.
«Осмелюсь доложить, господин аудитор, коллега водичка простудился и кашляет».
Аудитор Руллер только теперь взглянул на Швейка и водичку. Он постарался придать своему лицу строгое выражение.
«Наконец-то притащились. Я приказал вас позвать на 9 часов». «А теперь без малого 11. «Как ты стоишь, осел?»
Обратился он к водичке, осмелившемуся стать вольно.
«Когда скажу «вольно», можешь делать со своими ножищами что хочешь».
«Осмелюсь доложить, господин аудитор, он страдает ревматизмом».
«Держи язык за зубами!» «Ответишь, когда тебя спросят. Ты уже 3 раза был у меня на допросе и всегда болтаешь больше, чем надо. Найду я это дело, наконец, или не найду. Досталось мне с вами, негодяями, хлопот». «Ну, да это вам даром не пройдет, попусту заваливать суд работой!» «Так, слушайте, боистрюки!» — прибавил он, вытаскивая из груды бумаг большое дело, озаглавленное «Швейк und Водичка». «Не думайте, что из-за какой-то дурацкой драки вы и дальше будете валяться на боку в дивизионной тюрьме и отделаетесь на время от фронта. Из-за вас, Олухов, мне пришлось телефонировать в суд при штабе армии. Что ты строишь такую серьезную рожу, Швейк? На фронте у тебя пропадет охота драться с ганведами. Дело ваше прекращается. Каждый пойдет в свою часть, где будет наказан в дисциплинарном порядке. А потом отправитесь со своей маршевой ротой на фронт. Попадитесь мне еще раз, негодяи. Я вас так проучу, не обрадуетесь. Вот вам ордер на освобождение и ведите себя прилично. Отведите их во 2-й номер».
«Осмелюсь доложить, господин аудитор, мы ваши слова запечатлеем в сердцах. Премного благодарны за вашу доброту. Случись это в гражданской жизни, я позволил бы себе сказать, что вы золотой человек. Одновременно мы оба должны еще и еще раз извиниться за то, что доставили вам столько хлопот. По правде сказать, мы этого не заслужили».
«Убирайтесь ко всем чертям! Не вступись за вас, полковник Шрёдер, так не знаю, чем бы все это дело кончилось».
Когда Швейк и водичка рассказали вольно определяющемуся, чем кончилось дело, он воскликнул.
«Так значит, в маршевую роту, друзья! Попутного ветра, как пишут в журнале чешских туристов. Подготовка к экскурсии уже закончена. Наше славное предусмотрительное начальство обо всем позаботилось. Вы записаны как участники экскурсии в Галицию. Отправляйтесь в путь-дорогу в веселом настроении и с легким сердцем. Лелейте в душе великую любовь к тому краю, где вас познакомят с окопами. Прекрасные и в высшей степени интересные места. Вы почувствуете себя на далекой чужбине, как дома, как в родном краю, почти как у домашнего очага. С чувствами возвышенными отправляйтесь в те края, о которых еще старый Гумбольдт сказал: «Во всем мире я не видел ничего более великолепного, чем эта дурацкая Галиция». Богатый и ценный опыт, приобретенный нашей победоносной армией при отступлении из Галиции в дни первого похода, несомненно, явится путеводной звездой при составлении программы 2-го похода. Только вперед, прямехонько в Россию, и на радостях выпустите в воздух все патроны!»
После обеда, перед уходом Швейка и Водички, в канцелярии к ним подошел злополучный учитель, сложивший стихотворение о вшах, и, отведя обоих в сторону, таинственно сказал: «Не забудьте, когда будете на русской стороне, сразу же сказать русским: «Здравствуйте, русские братья! Мы братья чехи, мы нет австрийцы». При выходе из барака Водичка, желая демонстративно выразить свою ненависть к мадьярам и показать, что даже арест не смог поколебать и сломить его убеждений, наступил мадьяру, принципиально отвергающему военную службу, на ногу и заорал на него: «Обуйся, прохвост!» «Жалко», — с неудовольствием сказал сапер Водичка Швейку, «что он ничего не ответил». «Зря не ответил. Я бы его мадьярскую харю разорвал от уха до уха. А он, дурачина, молчит и позволяет наступать себе на ногу. Черт возьми, Швейк, злость берет, что меня не осудили. Этак выходит, что над нами вроде как насмехаются, что это дело с мадьярами гроша ломаного не стоит. А ведь мы дрались, как львы. Это ты виноват, что нас не осудили, а дали такое удостоверение, будто мы и драться по-настоящему не умеем. Собственно, за кого они нас принимают? Что ни говори, это был вполне приличный конфликт. Если бы я совершил что-нибудь бесчестное, я бы ни за что не признался. Ну, а если меня этот тип аудитор прямо спросил: «Дрались?» Так я ему и ответил: «Да, дрался». «Избили кого-нибудь?» «Так точно, господин аудитор». «Ранили кого-нибудь?» «Ясно, господин аудитор». «Пусть знает, с кем имеет дело. Просто стыд и срам, что нас освободили». Каждого отправляли в свою часть, и Швейк, прощаясь с Водичкой, сказал:
«Как кончится война, зайди проведать. С 6 вечера я всегда у чаши, на боишке».
«Известно, приду. Там скандал какой-нибудь будет?»
«Там каждый день что-нибудь бывает. А уж если выдастся очень тихий день, мы сами что-нибудь устроим».
«Так ты позаботься о каком-нибудь развлечении, когда я приду».
«Непременно приходи после войны».
«Швейк! Швейк! Какое у чаши пиво?»
«Великопоповицкое».
«А я думал, Смиховское».
«Там и девочки есть».
«Так, значит, после войны в 6 часов вечера».
«Приходи лучше в 7:30, на случай, если запоздаю».
«А в 6 часов прийти не сможешь».
«Ладно, приду в 6».
Так разлучились бравый солдат Швейк и старый сапер Водичка. Друзья в минуту расставания с надеждой шепчут: «До свидания».